В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми Схинвали, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Где Кура, где Гудзон? Какие ожидания связывают в Тбилиси с президентством Джозефа Байдена? Следующий журналист. Кто и за что избил Руслана Тотрова, писавшего о деле Джабеева? Нестихийные бедствия. Перечень испытаний для Абхазии пополнила железнодорожная авария. Все это, а также приказано выжить. Выздоровление Грузии отложено до весны. Блок Изиды Чани, народный защитник Грузии, держит оборону. По улице Шотландской, новые страницы истории Сухуми, рубрики «Обзор прессы», «Гость недели» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Джо Байден официально вступил в должность президента США. За церемонией инаугурации 46-го главы Белого дома следили во всем мире, в том числе и в Тбилиси. С Байденом в Грузии многие связывают надежду на скорое вступление страны в Североатлантический альянс. Новый президент США, в отличие от Дональда Трампа, к НАТО относится куда более серьезно. Это отношение, по мнению многих в стране, может стать решающим для Тбилиси. Тем более, что внешнеполитическая команда Байдена ратует за расширение альянса. Владимир Унанян с подробностями и надеждой.
Не успел Джо Байден стать президентом США, как Грузия появилась в повестке дня его администрации. Всего за несколько часов до того, как политик произнес слова присяги со ступени Капитолия, кандидат в госсекретари Энтони Блинкен предстал перед Сенатским комитетом по международным отношениям. Для назначения на пост главы Госдепа он должен получить одобрение сенаторов. В ходе более чем трехчасовых слушаний Блинкену пришлось отвечать на вопросы о внешнеполитических приоритетах Вашингтона на ближайшие 4 года. Среди них волнующий многих в Грузии вопрос ее североатлантического будущего. В ответ на высказанные опасения сенатора-республиканца Рэнда Пола о том, что вступление Грузии в НАТО может привести к войне с Россией, Блинкен ответил, что война 2008 года оказалась возможной именно потому, что Тбилиси не был частью альянса.
Есть достаточно свидетельств того, что Россия агрессивна по отношению к странам, которые не входят в НАТО и не находятся под зонтиком безопасности. Это показывает, почему Россия не нападает на членов НАТО.
Впрочем, слова Блинкена не очень убедили Рэнда Пола, напомнившего, что часть территории Грузии оккупирована Россией, и в соответствии с 5-й статьей Устава Альянса, предусматривающей коллективную безопасность, Альянс был бы вынужден вступить в войну, поскольку должен защищать союзников. По мнению сенатора Пола, приглашение Тбилиси в НАТО стало бы провокационным шагом.
Я бы ни в коем случае не голосовал за вступление Грузии в НАТО, если мы не готовы к тому, чтобы мои или ваши дети отправились на войну в Грузию.
На это Блинкен вновь указал, что ни одна из стран НАТО никогда не становилась мишенью для российской агрессии. В сентябре прошлого года, еще до выборов в США, в интервью CBS News Энтони Блинкен, рассуждая о своем видении политики, которую следует вести в отношении Кремля, отмечал:
президент Байден будет бороться с господином Путиным за его агрессию, а не обнимать его. Он будет не разрушать НАТО, а укреплять блок, инвестировать в новые возможности для решения проблем в киберпространстве, в космосе, на море, в сфере искусственного интеллекта, радиоэлектронной войне и оказывать серьезную помощь в области безопасности таким странам, как Украина, Грузия, Западные Балканы.
О том, что вопрос вступления Грузии в НАТО получит новую жизнь при президентстве Байдена, за последнее время успели порассуждать практически все западные эксперты. От бывшего командующего вооруженными силами США в Европе Бена Ходжеса и до бывшего заместителя генсека НАТО Александра Вершбоу. Исследователь организации Heritage Foundation Джеймс Карафано также считает, что США сделают все возможное, чтобы помочь Грузии, потому что это отвечает интересам американской стратегии.
Вашингтон продолжит поддерживать евроатлантические устремления Тбилиси. Будущая администрация США будет стоять на позиции, что Россия не имеет права вето в вопросе расширения НАТО. Проблема здесь не в поведении в Соединенных Штатах, не в их политике или в политике Европы. Проблема в политике России. Путин не меняет своей линии. Поэтому после попыток России расширить свое влияние в бассейне Черного моря, интерес США к Грузии вырос. Думаю, Грузия становится все более актуальной в американском видении стабильной и процветающей Европы.
С тем, что у России нет права решать за Грузию и Украину, быть им частью Североатлантического договора или нет, согласен и генсек НАТО. Выступая на днях перед участниками конференции Парижской научной школы, Йенс Столтенберг привел в пример свою родную Норвегию.
У России нет права даже пытаться вмешиваться, блокировать или останавливать членство суверенного государства в НАТО. На то время Советскому Союзу не нравилось, что мы хотим стать членом НАТО. Сталин четко заявил, что он хочет, чтобы Норвегия стояла в стороне от НАТО. Но, к счастью, лидеры НАТО в Париже, Лондоне, Вашингтоне и везде сказали «нет». Норвегия, соседка России, имеет суверенное право решать свой собственный путь. Норвежцы хотят быть членами НАТО. Они соответствуют его стандартам. И мы их приветствуем. Мы хотим видеть такой мир, который строится на правилах, на уважении для нации, независимо от размера вооруженных сил, экономик или чего угодно. Это фундаментально. Если мы начнем в отношении этого искать компромиссы, то мы будем на очень опасном пути к месту, в котором мы не хотим оказаться.
В 2015 году, выступая на пленарном заседании Комиссии по стратегическому партнерству в Вашингтоне, Энтони Блинкен, занимавший в то время пост заместителя госсекретаря, заявлял, что Вашингтон будет придерживаться взятого на себя в Бухаресте обязательства о том, что Грузия станет членом НАТО. Теперь, уже претендуя на пост главы Госдепа, Блинкен вновь подчеркивает приверженность бухарестским решениям. Правда, руководитель грузинского центра стратегии развития Леван Долидзе отмечает, что для этого мало лишь добрых намерений новой администрации США.
На фоне смены власти в Соединенных Штатах любые заявления, ставящие Грузию в повестку дня новой администрации, очень важны. И новый президент Джо Байден, и кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен прекрасно знают регион и в курсе того, перед какими вызовами, в том числе в области безопасности, стоит Грузия. Что касается НАТО, то США, конечно, всегда играли ключевую роль в вопросе расширения альянса. Но как будет развиваться событие в ближайшем будущем, зависит не только от видения и желания президента Байдена. Это также будет зависеть от того, как его видение будет воспринято союзниками США из числа ведущих стран Западной Европы.
Грузия, отмечает в местном экспертном сообществе, не раз получала подтверждение поддержки со стороны США. Поэтому ей сегодня прежде всего необходимо убедить скептиков не в Вашингтоне, а в Европе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Приказано выжить. Рестораны и горнолыжные курорты в Грузии с 1 февраля не откроются. Такое решение принято на заседании Координационного совета. Впрочем, частичное смягчение ограничений все же случится. Его почувствует городской транспорт и, конечно, международные авиасообщения. Между тем, представители бизнеса все равно говорят о тотальном разорении. Причины осторожности власти выяснял Иракли Рагвелидзе.
Восстановление передвижения общественного междугороднего транспорта вновь будет отложено как минимум до 1 марта. Городской транспорт не будет работать в Тбилиси, Кутаиси и Ростове вообще, а в остальных городах по выходным. Рестораны будут работать только на вынос. Горные курорты также не будут функционировать до особого распоряжения. И, наконец, в масштабах всей страны с 9 вечера до 5 утра вновь будет действовать комендантский час. Что будет разрешено? С 1 февраля в Батуми, Тель-Авиве, Зугдиде, Поти и Гори возобновится учебный процесс. По всей стране в будние дни откроются торговые центры и непродовольственные магазины. Ну и, наконец, с 1 февраля Грузия откроет регулярное международное авиасообщение. Брифинг вице-премьера Маицки Тишвили продлился ровно 25 минут. На нем чиновник выразила сожаление, что ожидания бизнеса в этот раз не оправдались.
Мы знаем их требования, однако необходимо соблюдать баланс. Мы понимаем, что интерес бизнеса восстановить докризисную ситуацию. Однако во избежание обострения пандемии мы не можем снять все ограничения. Сегодня у нас ситуация лучше, чем 2 месяца назад, но пока у нас 1000 случаев, и это очень много. И пусть у нас не будет ощущения, что мы победили вирус. В этом случае мы не сможем пойти навстречу бизнесу. Ограничения будут частично сняты. И некоторые получат право работать, кроме выходных.
Бизнес возмущен сохранением ограничений. Открывать рестораны с 1 марта не имеет смысла, потому что к тому времени мы перестанем существовать. Все действия Координационного совета абсолютно нелогичны, считает основатель Ассоциации рестораторов Котэ Габричидзе.
Это не координационный, а совет вредителей, который решает, как лучше обрушить экономику. Мы предложили план и расписали, как мы будем строго следовать правилам, хотя логика и их действия друг другу не соответствуют. Поэтому они и не смогли объяснить, почему кому-то можно, а кому-то нельзя.
Владельцы гостиниц также считают действия властей противоречащими логике. По словам Майи Мурачашвили, власть не прислушивается к их предложениям.
1 марта открытие зимних курортов теряет всяческий смысл. Даже с 1 февраля было уже поздно, но у нас еще оставалась надежда, что полеты будут возобновлены и граница будет открыта. С Анетией нам пришлось отменить 9 групп по 200 бронирований. Они хотели прилететь из Европы. Они никуда не поехали, несмотря на то, что многие страны открыли горные курорты и добросовестно ждали 1 февраля, чтобы приехать вместе. Теперь мы вынуждены отказаться от них.
Для Амирана Гамкрылидзе, главы Национального центра по контролю за заболеваниями, непонятно, зачем нужно ослаблять ограничения на горные курорты. В ответ на соответствующий вопрос на брифинге Гамкрылидзе привел пример европейских стран.
Почему должно быть допущено исключение? На самых известных горных курортах Европы, Франции, Чехии, Швейцарии, Германии. Посмотрите, открыты ли канатные дороги? Они открыты только в Австрии, для местных жителей, а не для иностранных туристов. И в то же время отели там не открываются, так как общеизвестно, что большие скопления людей являются самым высоким фактором риска распространения инфекции.
Заявил Гамкрылидзе. При этом власти рассчитывают, что к марту, если позволит эпидемиологическая ситуация, Грузия сможет принять первых туристов, выполнивших условия вакцинации. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Абхазия, ко всем прочим напастям, на этой неделе пережила железнодорожную аварию. Две цистерны с топливом сошли с рельсов, из-за чего произошла остановка движения по основной трассе. Пассажиров поезда «Сухуми-Москва» доставляли в столицу самопровозглашенной республики и отвозили на посадку автобусами. О нестихийном бедствии Елена Заводская.
Авария, в результате которой две цистерны с топливом сошли с рельсов, произошла в Нижней Ишере. Поступающие из России в Абхазию вагоны с топливом обычно перегоняются на запасные пути, где ждут отправки по назначению. Вчера именно при перегоне состава на запасной путь и произошла авария. По словам директора госкомпании «Абхазская железная дорога» Арсоу Читанава, никакой катастрофы, о которой много пишут в социальных сетях, не случилось.
Пару цистерн сошло с рельсов. Они были с топливом, с бензином. Он на станции Шера находился, но не перевернулись. И катастрофическое такое бедствие, как при подносе, такого не было. Они пишут, что на основном пути проходили шпалы, там железобетонные шпалы у нас еще давным-давно лежат. А вот есть тупики, подъездные пути, вот где сейчас сход произошел, да, там есть где-то присутствует кустовая гнилость. Проблема устранена в данный момент. Сейчас будет служебное разбирательство, чтобы точно вам сказать, из-за чего это произошло. Там много факторов. Путевое хозяйство, подъездные пути у нас не в самом лучшем состоянии, тупики. Не главный, который путь, где были произведены ремонтные работы, да, нужно все приводить в порядок.
Вчера из-за аварии застопорилось движение по абхазской железной дороге единственного пассажирского поезда «Сухум-Москва», который ходит каждый четвертый день. Арсоу Читанава сообщил, что были временные проблемы, но в настоящее время движение поезда восстановлено.
Московский поезд, он с графика не сбился, он просто сделал вынужденную остановку на станции Афон. В связи с тем, что там на горловине дорогу закрыли, так как работы производились на станции в Ошерах, то пришлось дорогу закрыть. Мы предоставили 2 автобуса, и прибывших с Москвы перевезли людей, и также и тех, кто отправлялся в Москву. По московскому поезду никаких сбоев не было. Отправка, прибытие, все как по графику.
А сейчас какая ситуация? Сейчас есть проезд на этом участке?
Да, конечно, цистерны уже стоят на рельсах. Проблему уже устранили. Конечно, там ремонтные работы проводят, устраняют причину самого схода.
Протяженность абхазской железной дороги от Псоу до Ингура составляет 221 километр. Процесс ее реконструкции начался в 2008 году. Был отремонтирован участок Сухум-Ачимчира. В 2010 году правительство Абхазии получило от Российской Федерации кредит на сумму 2 миллиарда рублей на ремонт железной дороги. В 2011 году были проведены ремонтные работы по восстановлению 130 километров железнодорожной трассы Сухум-Псоу и 166 стрелочных переводов. Этот участок был электрифицирован. В 2015 году было восстановлено полотно на восточном участке от станции Сухум в сторону станции Ингур. Кредит оформлялся при президенте Сергее Багапше. Кредитное соглашение подписал вице-премьер и министр финансов Беслан Кубрава. Выплата кредита началась в 2015 году. Правительство Абхазии перечисляет средства Российской Федерации по выплате кредита два раза в год. В январе этого года было перечислено около 70 миллионов рублей. Россия реструктурировала выплату кредита до 2029 года. В свое время президент Сергей Багапш, отвечая на вопросы журналистов, обещал, что расплачиваться за кредит будет бизнес, который начнет возить по железной дороге щебень, песчано-гравийную смесь и другие грузы, и за 4 года кредит будет погашен. Однако 4 года превратились в 19 лет, и железнодорожный кредит лег тяжелым бременем на бюджет Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Читаем прессу.
Захочет ли российская электроэнергетика питать бизнес абхазских криптовалютчиков? Не стоит ли ввести уголовную ответственность за незаконный майнинг? И как ковид может повлиять на турсезон в самопровозглашенной республике? О чем пишут и что читают в абхазских СМИ? Их прочитала Анаит Гагарян.
Захочет ли российская электроэнергетика питать бизнес абхазских майнеров? Оппозиционное издание «Абсны Паблик» задается этим вопросом и сообщает, что глава Гулерипского района на рабочем совещании с главами местных администраций и руководителями силовых структур района в присутствии генерального директора «Черноморэнерго» Михаила Логуа обсудил ситуацию в сфере энергетики района. По всей стране снова возрастают нагрузки на электросети, которые приводят к авариям. Гулерипский район не исключение. И мы понимаем, нагрузки увеличиваются не потому, что вчера было лето, а сегодня неожиданно пришла зима. Обогреватели в домах как работали, так и работают. Дело в другом. Продолжаются так называемые незаконные подключения. А проще говоря, майнеры трудятся и не собираются отказываться от своего бизнеса. При этом, как обычно, на совещании был определен ряд мер, способствующих более эффективной координации работы ведомств района в решении данного вопроса. Помнится, эти меры определялись не один раз. Криптофирмы отключались и штрафовались. Не помогает, пишет издание. Но теперь ситуация усложняется. Ингургэс остановлена 20 января на ремонт. Из России пошел новый переток электроэнергии, который в Абхазии принимают российские специалисты. И профессионалам не надо рассказывать, как трудно жить с криптовалютчиками, как все силы брошены на борьбу. Крышующие майнинг чиновники отслеживаются и порицаются. Но действительно ситуация усложняется. На этот раз тем, что российский переток просто не захочет питать бизнес-майнеров, пишет Абсны Паблик. Тему продолжил экономист Ахра Аристава. На своей странице Facebook он написал, что ситуация вокруг электроснабжения населения в условиях эпидемии и сезонных холодов принимает критический характер. На сегодня разрешение на добычу криптовалюты никому Черноморэнерго не выдавало, со слов ее руководителя Михаила Логуа. Исходя из выступления министра внутренних дел Дмитрия Дбар на совещании в администрации президента Республики Абхазия, правильным выходом является вручить эффективный инструмент в руки силовиков. А эффективным инструментом, как все знают, является Уголовный кодекс Республики Абхазия, в который срочно необходимо включить статью «Хищение электроэнергии» с суровым наказанием, как принято в других странах. И тем же чиновникам разным очень сложно будет крышевать майнеров, и не только их, нарушающих Уголовный кодекс, а действия силовиков примут реально результативный характер. Тем более в защите нуждается народ, и не только в бесперебойных поставках электроэнергии. Но и в тех предстоящих долгах по перетоку российской электроэнергии нельзя допустить, чтобы долги за незаконное потребление энергии легли на плечи народа и бюджета народа, включая инвестпрограмму. Это тоже деньги, выделяемые России нашему народу на развитие. Уверен, депутаты поддержат усиление Уголовного кодекса в этом срочном вопросе, заключила Ахра Аристава. Журналист Надежда Венедиктова предупреждает, что под угрозой будущие заработки. В своем блоге на сайте Осарки она пишет, что до курортного сезона остались считанные месяцы, а общество до сих пор не думает о том, с какой репутацией Абхазия предстанет перед потенциальными туристами. Да, в новогодние праздники к нам приехало почти вдвое больше туристов, чем в прошлом году. Но это в основном молодые люди, уточнила она. К началу лета значительное число подвижных российских граждан уже вакцинируется и рванет по привычным маршрутам. А в Абхазию, как обычно, соберется небогатая публика с детьми и тоскующие по советским временам пенсионеры. Надежда Венедиктова продолжила. И если к тому времени ситуация с ковидом у нас не изменится, если по-прежнему количество положительных тестов на каждый день будет более 100, а умирать будут по несколько человек, можно предположить, что значительная часть желающих ехать к нам хорошенько призадумается. Да и вакцина действует всего 6 месяцев. Сейчас я обращаюсь к тем, кто упорно игнорирует правила безопасности и откровенно плюет на введенный локдаун. Понимаю, что вам западло надевать маски, что вы не верите в коронавирус, что вам кажется, что вы неуязвимы и бессмертны. Меня правда удивляет, что вы так откровенно демонстрируете свое неуважение к окружающим. Если мы и дальше продолжим плевать на безопасность друг друга, мы можем сорвать и следующий курортный сезон. Если вы не уважаете своих сограждан, то подумайте хотя бы о деньгах, которые вы можете из-за этого не заработать. Она напомнила, что экстремалов среди туристов немного, и большинство платит за безопасность и комфорт. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Представители грузинской мечты в очередной раз высказали свое недовольство народным защитником. Депутат от большинства и бывший омбудсмен Созар Субари обвинил Нино Ламжария в откровенной лжи, комментируя ее заявление о существовании в грузинских тюрьмах неформального криминального правления. В какой защите и от кого нуждается народный защитник, выяснял Серго Бригвадзе.
Критика в адрес аппарата народного защитника стала привычным делом для представителей партии власти с самого момента назначения на эту должность Нино Ламжария. За 3 года в обществе неоднократно возникали споры по поводу конструктивности такой критики. И сегодня представители третьего сектора возвращаются к этой теме. Дело в том, что только за начавшийся 2021 год в адрес омбудсмена уже прозвучало несколько критических заявлений и даже обвинений со стороны представителей грузинской мечты. Последние касались отчета Нино Ламжария о положении в грузинских тюрьмах и существовании в них неформального криминального правления. Сегодня в интервью местным СМИ депутат и экс-омбудсмен Созар Субари назвал слова Ламжария ложью.
Когда народный защитник делает какие-либо заявления, у него должны быть доказательства. Особенно, когда речь заходит о таких обвинениях, как существование криминальной субкультуры, воров в законе и их влияние в тюрьмах. В первую очередь, это абсолютная ложь. Если какой-нибудь заключенный оскорбляет Ламжария или ее представителей, называет плохими словами, это значит, что они не видят в народном защитнике защитника их прав.
Услышать такие заявления от человека, некогда называвшегося омбудсменом, Нино Ламжария явно не ожидала.
Когда ты бывший омбудсмен, который по своему опыту знает, каково это, подвергаться опасности из-за своей работы, по моему мнению, стоило бы как минимум проявить больше поддержки хотя бы в отношении к своим бывшим сотрудникам.
Между тем, недовольство последним отчетом омбудсмена уже выразили и в специальной пенитенциарной службе, где заявления омбудсмена также назвали безосновательными. И подобное происходит не впервые. О существовании криминальной субкультуры, поддерживаемой администрациями тюрем, народный защитник говорит последние несколько лет, из-за чего у нее сложились особые отношения с экс-министром юстиции Теи Цулукиани. Последняя практически не упускает шанса отметить бесполезность Ламжария в роли омбудсмена. Например, несколько недель назад, во время обсуждения проекта закона об амнистии, Цулкияни уже в роли депутата заметила, что на заседании никто из офиса омбудсмена не присутствует. «Это потому, что у нас, кажется, нет народного защитника», – отметила Цулкияни. «Целенаправленный подрыв репутации государственной структуры может быть чреват последствиями», – говорит представитель грузинского филиала Transparency International Георгий Ониани.
Нападки на столь важный институт, как аппарат народного защитника, это очень плохой и опасный прецедент. Эта структура серьезной местной и международной репутации. Это независимый аппарат, реально независимый. Один из немногих в нашей стране. И такие нападки на него не останутся незамеченными со стороны наших международных партнеров.
Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки.
На рубеже 19 и 20 веков в Сухуми было возведено много прекрасных строений. Многие из них находятся в аварийном состоянии, а истории о реставрациях весьма редкие, но от этого еще более ценные. Сегодня наш сухумский корреспондент Дарья Пабба рассказывает о восстановленном кирпичном одноэтажном здании на улице Шотландской.
Сухум можно смело назвать обладателем пусть и скромного, но очень уютного архитектурного облика. Здесь есть дома в стиле модерн, есть неоклассицизм, а есть и советский конструктивизм. Но, к сожалению, вопрос о сохранении историко-архитектурного наследия остается одним из самых сложных для города. Традиция уважения к зодчеству есть не у всех. Часто новоиспеченные владельцы исторических зданий, решая вопрос о том, что делать с собственностью, и понимая, что реставрация – это сложный и затратный процесс, идут легким путем. Они просто сносят прежнее здание и возводят новое по своему вкусу. В результате город теряет бросающееся в глаза количество построек прошлого и позапрошлого веков. Именно поэтому буквально на вес золота люди, которые с уважением относятся к истории города и берутся за реставрацию принадлежащих им зданий. Примером таких ответственных жителей города являются Инга Пиле и Ахрабжане, которые зимой 2017 года купили здание по адресу Шотландская, 7. Точных данных о доме мало. Считается, что его возведение на улице, которая раньше называлась Борятинская, закончили в 1895 или 96 году. И, скорее всего, это был дом для прислуги, которая работала в стоящем рядом доме податного инспектора Сухумского участка Кутаисской казенной палаты Маркова. Инга Пиле и Ахрабжане давно приметили это небольшое строение. Каждый раз, проходя мимо, они жалели находящийся в аварийном состоянии дом, ведь последние 20 лет он просто пустовал и разрушался. И в какой-то момент пара задумалась о его покупке и восстановлении. 7 лет ушло на то, чтобы дом полностью перешел во владение их семьи. Ахрабжане рассказал о том, в каком состоянии был приобретенный дом и о самом процессе его реставрации.
Здесь было трое хозяев. У всех троих мы по очереди их доли выкупили. Дом был внутри разделен на 3 секции. Хотя изначально такого, конечно, не было. Просто были забиты двери, там заштукатурены и так далее. Старую его планировку раскрыли. Веранда была тоже старая, но она полностью сгнила. Мы ее сломали и заново восстановили по тем же размерам, которые там и были, и по той же конфигурации. Мы постарались реставрировать так, как все было. Даже старые двери, которые внутри были, мы их не выкинули. Мы постарались все, что старое было, все сохранить. Даже печку, которая была внутри голландская, полуразрушенная, мы ее восстановили полностью. Она сейчас у нас функционирует и обогревает нас. Даже вот под пол мы ничего не залили, ни бетоном, ничего, хотя мне советовали. Мы оставили воздух, как раньше в Сухуми делалось. Там еще лежат дубовые балки, которые, к удивлению, строители они там обнаружили. В общем, мы все это обновили, почистили. Я, если могу, всех сухумчан призываю, которые что-то старое будут покупать, не ломайте это, не ломайте. Постарайтесь восстановить. Вы будете обладать там старого дома с историей, и со своим характером и, вероятнее всего, с голландской печкой.
По словам новых владельцев дома, в самом плачевном состоянии были крыша и фасад. Поскольку с поврежденной крышей обильно стекала вода на стены здания, фасад постепенно разрушался. А найти аналог столетнему красному кирпичу – задача непростая. В результате выход нашелся в неожиданном месте. Когда демонтировали старую крышу, под ней оказался своего рода пояс из оригинальных кирпичей, который поддерживал прежнюю крышу. Там же нашли небольшой кусок древесины, из которой позже сделали входную дверь, стилистически соответствующую концу XIX века. Дом, словно живой организм, почувствовал, что ему хотят помочь, и открыл перед новыми хозяевами свои резервы. На реставрацию дома ушло полгода, и теперь, когда ее закончили, он, по словам Ахрабжани, радует своих хозяев атмосферой старого Сухума.
Сейчас он у меня как офис моей компании, но я думаю, что через какое-то время, может, мы уже переедем сюда, но с Ингой. Нам здесь очень нравится. Ну и вообще это место такое очень тихое. Потом то, что это старый дом, у него такая какая-то аура приятная. Атмосфера старого Сухума. Такой уютный домик. Не замысловатой архитектуры, хотя снаружи он так довольно красивый кирпич у него. И внутри какие-то элементы декора есть, вот, типично сухумского. Я не знаю, к какому-то стилю отнести, возможно, там, средиземноморскому, греческому какому-то, наверное. Очень высокие потолки, кажется, удобная планировка. И главное, с веранды там еще выход во двор, и во дворе можно посидеть, кофе попить.
Сегодня это здание привлекает взгляды. Маленький сухомский домик, красивый и опрятный, которому не дали исчезнуть с лица города и подарили новую жизнь. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30. В Сухуме скинули половину девятого вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. По всей России сегодня проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которому грозит тюремное заключение после возвращения в Россию. По данным ОВД-Инфо, задержано более 1600 участников акций, сообщается о столкновениях протестующих с ОМОНом и избиениях участников акций журналистов. Среди пострадавших корреспондент «Новой газеты» Лиза Кирпанова. Ее повалили на землю вместе с еще несколькими протестующими и начали избивать. «Медуза» сообщает о том, что во время акции на Пушкинской площади сотрудник ОМОНа ударил корреспондента издания Кристины Сафоновой. Она была одета в жилет с надписью «Пресса». По словам Сафоновой, ОМОНовец начал бить ее за то, что она освещала акцию протеста. Протестующие изначально собирались на Пушкинской площади в центре города. Затем многие пошли к Манежной площади у Кремля. Она перекрыта полицией. Также собравшиеся идут по Цветному бульвару. Среди задержанных корреспондент «Дождя» Алексей Коростелев. Полиция ворвалась в квартиру в районе Пушкинской площади, откуда телеканал вел трансляцию. Задержан также юрист ФБК Любовь Соболь и жена Алексея Навального Юлия. Оценки числа участников массовой акции в городе разнятся от 4000 по версии МВД до 20000 по данным протестующих. В Петербурге задержано более 160 человек. Акции протеста проходят и в других городах России. На них происходят столкновения с ОМОНом и массовые задержания. Американский телеведущий Ларри Кинг умер на 88-м году в жизни в больнице в Лос-Анджелесе. Сообщение об этом появилось в его твиттере. В декабре он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией нового типа. За свою карьеру журналист взял интервью у нескольких десятков тысяч человек. Он начал работать в Майами в 1957 году. С 1985 по 2010 год он работал на CNN, после на каналах Russia Today и Ora TV и в стриминговом сервисе Hulu. Кинг был известен как мастер радио, а потом телевизионных интервью. В числе его собеседников были почти все президенты США, начиная с Ричарда Никсона. Маргарет Тэтчер, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Фрэнк Синатра и Михаил Горбачев также были его собеседниками. Известно его интервью с президентом России Владимиром Путиным в 2000 году, где политик в ответ на вопрос, что случилось с погибшей атомной подводной лодкой «Курск», с улыбкой ответил: «Она утонула». Члены Палаты представителей Конгресса обратились к вступившему в должность президента США Джо Байдену с просьбой отреагировать на угрозы российских властей в адрес медиакорпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». По мнению автора обращения, новые ограничения, вводимые Роскомнадзором и Министерством юстиции против представителей корпорации в Москве и журналистов, недопустимы и не должны остаться без серьезных последствий для российской стороны. Авторы письма, представители Демократической и Республиканской партии, напоминают о том, что в эти дни сотрудники Роскомнадзора заняты составлением 130 протоколов, подразумевающих штрафы на сотни тысяч долларов для медиакорпорации и ее проектов за нарушение новых правил маркировки материалов в соответствии с законодательством об иностранных агентах. Твиттер заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Это произошло через несколько часов после того, как он опубликовал изображение, которое было расценено в качестве угрозы экс-президента США Дональду Трампу. На картинке был показан похожий на Трампа мужчина, играющий в гольф и оказавшийся в тени летательного аппарата, который навис над ним. Предполагается, что выпад Айталы является реакцией на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб в результате удара ВВС США в прошлом году.
Эхо Кавказа. Новости.
Землетрясение магнитудой 3 балла произошло сегодня, 23 января, на юге Грузии. Об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга. Подземные толчки были зафиксированы в 17:27 по местному времени в Цалкском муниципалитете, в 4 километрах от села Мамешлари и в 58 километрах от Тбилиси. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 13 километров. В МВД Грузии объяснили техническую ошибку запрет на выезд из страны лидера оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава. На данный момент в базе нет ограничений, и он имеет право пересекать государственную границу, говорится в заявлении ведомства. Ранее сегодня Угулава заявил, что полицейские остановили его на границе и незаконно не выпустили из страны, сообщает агентство новости Грузии. На основании поручения президента самопровозглашенной республики Абхазии глава Сухумской администрации Беслан Эжба подписал распоряжение о создании оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты. Как сообщается на сайте столичной администрации, оперативному штабу поручено ежедневно в 10:00 проводить совещание для планирования стратегии. Оперативный штаб будет ежедневно направлять президентскую администрацию и кабинет министров сведения о проделанной работе. Штаб будет работать в круглосуточном режиме. В Тбилиси у секции интересов России при посольстве Швейцарии проходит акция «За свободу». Она приурочена к массовым протестам в российских городах, связанным с задержанием оппозиционного лидера Алексея Навального. У здания диппредставительства собралось несколько десятков человек. Люди пришли с плакатами «Свободу Навальному», «Путин, уходи», «Нет карманным судам». Они также скандируют лозунги «Путин ворс», «Свободу политзаключенным». Аналогичная акция проходит в Батуми, сообщает «Грузия онлайн».
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Северо-осетинский журналист Руслан Тотров, избитый на этой неделе в своем офисе во Владикавказе, назвал имена нападавших. Ими, по словам журналиста, оказались Сергей Кабисов, замминистра обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия, и Руслан Танделов, человек из окружения юго-осетинского президента. Накануне юго-осетинские власти опровергли причастность к нападению. Недовольство Тотрова, между тем, в республике связывают с его активным освещением дела Инала Джабиева. Ирина Келексаева следила за развитием событий.
Камера наружного наблюдения зафиксировала двух человек, заходящих в здание и припаркованный недалеко автотранспорт, на котором они подъехали. После инцидента в соцсетях появилось и обращение самого Руслана Тотрова с рассеченной губой, который вскоре после нападения рассказал подробности.
В офис к нам пришли два субъекта и со словами, что не надо писать про моего брата Анатолия Ильича Бибилова, президента Южной Осетии, гадости и неправду, немножечко нанесли мне такой косметический ущерб.
Руслан Тотров назвал сегодня и нападавших. Телесные повреждения со словами «хватит писать про моего брата Анатолия Бибилова» мне нанес Сергей Кабисов, заместитель министра обороны Южной Осетии и человек из ближайшего окружения президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Его подельник, вместе с которым они угрожали дальнейшей расправой, Руслан Танделов, тоже из окружения президента. Приехали на БМВ с государственным, это важно, номером 555 Южной Осетии. Еще раз, чтобы вы осознали уровень того, что случилось. Заместитель обороны иностранного государства приезжает в Россию и атакует здесь журналиста. Причем не просто заместитель министра обороны, а ближайший сподвижник президента Южной Осетии. Есть только два варианта. Либо это прямое указание патрона, либо самодеятельность с целью выслужиться. И то, и другое одинаково фатально для Анатолия Бибилова, отметил журналист. На своем телеграм-канале коллега Руслана Тотрова, северо-осетинский журналист и блогер Заур Фарниев, предварительно подтвердил эту информацию, отметил, что это первое нападение на северо-осетинского журналиста, связанное с его профессиональной деятельностью.
Это первое такое нападение на журналиста в Северной Осетии именно по мотивам профессиональной деятельности. До этого такого не было, слава богу, и в принципе ничего не предвещало. Сразу же после того, как об этом стало известно, в комментарии ко мне, в комментарии группы, где все это было опубликовано, стали приходить люди, которые сразу же стали утверждать, что им все ясно. Все, что это провокация, опять же, цитата, оппозиции, которая решила таким образом бросить тень на Анатолия Бибилова. Личное мое мнение такое, что на самом деле нельзя исключать ни одну из версий до конца, так скажем, следствия, потому что следствие уже началось, заявление написано. То, что вот так вот открыто, не скрываясь, люди приходят, избивают неугодных им личностей и спокойно спокойно после этого уходят. Насколько же надо быть уверенным в собственной безнаказанности, чтобы делать такие вещи?
Спустя пару часов после избиения Руслана Тотрова пресс-секретарь Анатолия Бибелова Дина Гастиева заявила, что югостинские власти не имеют к произошедшему никакого отношения, и все это больше напоминает почерк оппозиции. Анатолий Ильич не нуждается в защите от критики со стороны неизвестных лиц, и тем более проявленной в виде рукоприкладства. С учетом недавних событий можно сказать, что подобные действия больше похожи на поведение оппозиции. Конец цитаты. Правда, в комментариях к северо-остинскому телевидению «Вести Алания» пассаж про оппозицию она опустила. В защиту Руслана Тотрова накануне выступили его коллеги в Северной Осетии. Специальное заявление сделал Союз журналистов России. Цитата. «Союз журналистов России глубоко возмущен нападением на журналиста и требует от правоохранительных органов тщательного расследования и соответствующей правовой оценки этого вопиющего инцидента. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте Союза. Союз журналистики России намерен держать ход расследования на контроле, будет добиваться привлечения к ответственности виновных в нападении и при необходимости окажет коллеге юридическую помощь». Конец цитаты. Сегодня, как пишут северо-остинские СМИ, Совет парламента РСУ Алании начал свою работу с информацией о нападении на журналиста. Глава парламента Алексей Мачнев выразил надежду, что правоохранительные органы расследуют это преступление. Под личный контроль дело взял и глава республики Вячеслав Витаров. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Гость недели.
Сегодня Руслан Тотров – наш гость недели. Он рассказал Мурату Гукимухову подробности нападения на него и как ему удалось установить личности нападавших, и как вообще он оценивает произошедшее.
Руслан, расскажите вкратце, что произошло.
Смотрите, в офис к нам зашли два человека, сразу же целенаправленно подошли ко мне, мы к нему, говорят они, там был мой коллега, очевидец, с ним нам надо поговорить. Ну, дальше было очень много мата, и вопрос был, по сути, один, зачем ты эту ерунду, я мат убираю, пишешь о моем брате Анатолии Ильиче Бибилове. Диалога там, в принципе, никакого не было. Один из них меня ударил в нижнюю челюсть. У меня два зуба фактически вылетели, да, и пополам губа порвана. И они ретировались. Но дело в том, что у нас есть камеры видеонаблюдения. И они абсолютно не таясь, то есть они настолько, видимо, идиоты или настолько это безнаказанность, что совершенно не таясь, они приезжают на автомобиле с государственным, это очень важно, государственным, южно-осетинским номером 555, темная BMW X5. Они не скрывают своих лиц. Бил меня Сергей Кабисов, заместитель министра обороны Южной Осетии и человек из ближайшего окружения президента Анатолия Бибилова. Ближайшего ближе не бывает. Подельник его это Руслан Танделов, без должности, но человек тоже из окружения президента. Вследствие уже это абсолютно все известно. Но поскольку видеозапись сразу же попала в интернет, то очень большое количество людей, естественно, тут же опознает, ну, в первую очередь, Кабисова. Вот. Ну, дальше у нас вчера были до глубокой ночи различные следственные мероприятия, подобающие случаю, как вы понимаете. Дело находится сразу же на жестком личном контроле здесь у Вячеслава Битарова, это глава республики. Понятно, что на его территории происходит эта вопиющая ситуация. Ну, то есть, как сегодня горько кто-то из коллег пошутил, наверное, это единственный случай в истории, когда заместитель министра обороны иностранного государства приезжает в другую страну и атакует журналиста гражданина этой страны, да? По моей информации, скорее всего, Кабисов успел скрыться в Южной Осетии, что делает ситуацию еще более пикантной, потому что теперь ситуация какая? Это ближайшее окружение президента Бибилова, да?
Как я слышал, он даже состоит в родстве с президентом Бибиловым.
Да, родстве это он племянник. То ли его, то ли жены, ну, одна сатана. Вот, а тут история какая. Значит, варианта может быть только два. Либо это прямое указание президента, либо это самодеятельность с целью выслужиться, что не лучше для этого самого так называемого президента, потому что это означает, что Анатолий Бибилов вообще не контролирует свой ближний круг, то, что он не контролирует страну и не понимает, что не происходит, мы и так-то уже все видим, но он, видимо, и свой ближайший круг уже не контролирует. И это, безусловно, международная история, это скандал. Именно поэтому и Вячеслав Битаров, и руководители здесь всех силовых ведомств, они абсолютно отмобилизованы, потому что мы имеем дело с сомделишным, Мурат, международным политическим скандалом. Я не устану подчеркивать, это ближайшее окружение президента Бибилова, это заместитель министра обороны иностранного государства.
Из ваших слов следует, что вы общались по этому поводу с руководством Северной Осетии.
У меня были разговоры уже почти во всех возможных высоких кабинетов здесь, и люди, отдаю я должное, и руководители политических регионов во главе с Битаровым, и силовики, они очень решительно настроены, потому что, ну извините, Мурат, это, давайте говорить уже, как бы пафосно это ни было, это серьезный репутационный удар по России, по нашей стране. И в частности, по региону с режимом южно-осетинским, Дебилово, с ними-то все понятно. Это бандитский абсолютно режим, который просто уничтожает свою собственную государственность. Да? С ними все понятно. А в чем можно говорить, если Анатолий Бибилов открыто клевету распространяет на наше издание, на основу, да, на журналистов, в принципе, и его это никак не смущает. Теперь они перешли к силовым методам, но здесь, я так думаю, что то, что работает в Цхинвале, беззаконие, да, здесь Россия, тут все-таки совсем другая история, и я понимаю, мне было сказано об этом открытым текстом всеми серьезными людьми высоких кабинетов, что это дело чести, безусловно, потому что в первую голову это еще и затрагивает наши национальные интересы государственные российские.
Но вот один, но юрисдикции на севере и на юге разные.
Это так. Осетия едина, и это не обсуждается. Но мы говорим с вами о разных юрисдикциях, абсолютно не мешающих, кстати, по моему разумению, единению Осетии ментальному, но разные юрисдикции, и поэтому мы говорим с вами о... Ну, слушайте, я это считаю актом государственного терроризма со стороны иностранного государства. Это нападение на журналиста в исполнении высших должностных лиц иностранного государства.
Уголовное дело уже возбудили?
Сейчас решается юрисдикция. Судя по всему, это будет, насколько я понимаю, если вдруг не произойдет каких-то сюрпризов, а мы надеемся, что не произойдет, это будет юрисдикция Следственного комитета, потому что речь идет о 144-й статье части 3. Это вот та самая, так называемая, журналистская статья, которая защищает профессиональные обязанности и физическое здоровье журналистов именно. То есть, и это уже юрисдикция Следственного комитета, а не МВД. Сегодня СКР уже выпустил заявление, и, кстати, что очень интересно, они, ну, прямо открытым текстом говорят о том, что есть прямая связь между нападением на меня и критическими материалами, которые я действительно публикую в отношении абсолютно это заслуживающего. Теперь уже бандитского, Мурата. То есть сначала это был провалившийся режим, а теперь это бандитский режим, у меня нет никакой другой характеристики.
Ну, для наших слушателей статья 144 «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналист». В части 3 сопряженная с насилием или угрозой насилия над журналистами или его близкими предусматривает до 6 лет лишения свободы. Вчера пресс-секретарь президента Дина Гасева назвала нападение на вас провокацией. Цитирую. «Анатолий Ильич не нуждается в защите от критики со стороны неизвестных лиц, и тем более проявленной в виде рукоприкладства. С учетом недавних событий, можно сказать, что подобные действия больше похожи на поведение оппозиции». Конец цитаты. Какое впечатление произвело на вас это заявление?
Ничего, кроме саркастической усмешки, мне заявление пресс-службы Анатолия Бибилова у меня не вызывает. Ну, относиться адекватно, в принципе, к этому президенту и к его политической команде уже решительно невозможно. Они вчера как-то на скорую руку решили зачем-то откреститься от происходящего. Ну, слушайте, я еще раз повторяю, заместитель министра обороны страны, человек из ближайшего окружения Анатолия Бибилова. Ну, Дина Гасева — это всего-навсего пресс-секретарь. Понятно, что это текст согласованный, да, с президентом. Ну, слушайте, все, что я могу сказать по поводу их заявления, их действий. Это либо, как я сказал уже, это прямое указание патрона исполнялось, либо самодеятельность, еще раз, с целью выслужиться. Но и то, и другое одинаково фатально для Анатолия Бибилова.
Вы с самого начала освещаете дело Владимира Цкаева, а теперь дело Инала Джабиева. Как будто два сюжета по одному сценарию. Оба молоды. У обоих остались дети. Их вдовы не опускают рук и полны решимости добиться справедливого возмездия для убийц их мужей. На ваш взгляд, что вокруг этих дел? Что общего и в чем разница в реакции властей, общественности?
Я 5 лет пишу о деле Цкаева с первого самого дня, да, и буду писать. А по делу Джабиева, ну, это безумно срезонировало, потому что, ну, я просто окунулся в события 5-летней давности. Ну, как я могу не стоять рядом с Оксаны и Майи, пусть даже посредством пера, это моя работа журналистская, этим я могу помочь, и я, безусловно, я вел, веду и буду вести это дело как журналист. А то, что я очень много пишу о провалившемся политическом режиме Южной Осетии, ну, это прямое следствие. Простите, но они сделали все для того, чтобы о них писали именно в таких справедливых уничижительных тонах. Скайпское дело, оно ведь очень громкое. И оно о тотальном полицейском беззаконии, которое здесь царило во времена такого преснопамятного министра Ахметханова. Я, между прочим, кстати, я вот встречался, например, с министром нынешним Скоковым, да, я должен сказать, то есть я человек, который очень скуп на комплименты высшим должностным лицам, это неправильно, я считаю, но я понимаю гигантскую разницу полицейской системы. Вот при Ахметханове, допустим, сейчас при Скокове, но это очевидная история, она не идеальная, но разница гигантская. Вот. И люди восприняли ситуацию на юге. Это такая была, простите за термин, реминисценция, потому что все вспомнили, как всколыхнулось общество здесь 5 лет назад. И вот тут, когда мы уже все думали, что ну нет, в Единой Осетии после Цкаевского дела решительно невозможно себе представить, что кого-то запытают до смерти в участке, потому что ну, настолько опубличено дело, да, настолько журналисты, блогеры и так далее уже просто на молекулы все это разобрали. Общество было уверено, этого больше не может повториться. И тут в Кинвале происходит ну, зеркальнейшая ситуация. Конечно, здесь на севере, но это боль общественная. Просто вы должны понимать, что может быть степень пассионарности, если очень упрощать, чуть разная на севере и на юге. То есть вы же видели, что на севере не было площадного стояния многодневного, да? На севере не было народных волнений с призывом к отставке. Но тут надо понимать, что на севере, хорошие ли они или какие бы они ни были, главы республик, Агузаров и потом Битаров, они занимались делом Цкаева. Агузаров сразу вышел и со слов Зиты Цкаевой, да, вдовы, в человечном тоне всегда с ней общался. Битаров вообще, и здесь я обязан об этом говорить, он сделал все для того, чтобы экспертиза тела Владимира в федеральном центре была проведена в рекордно короткие сроки и без сюрпризов.
Да, и по результатам этой экспертизы Цкаев не оказался наркоманом, который умер от ломки.
Да, это заслуга этого человека. А на юге президент и его команда решили пойти другим путем. И теперь им нечего удивляться, почему к ним так относятся в Осетии. Вот я сейчас говорю о Единой Осетии.
Наверняка вы встречали в социальных сетях при обсуждении ваших материалов такие упреки в комментариях. Вы здесь не живете или не жили? Чего вы к нам лезете? Кто вы такой, чтобы освещать наши события? Как вы относитесь к подобным упрекам?
Я полагаю, что это фантомные боли. Дело в том, что Южная Осетия многие годы жила в режиме так называемой осажденной крепости. Могла рассчитывать только на собственные силы. И, в принципе, это было очень закрытое общество, которое с большой неохотой принимало людей извне, настолько, что чужаками могли считаться осетины только потому, что они северные, да, не южные. Но это было. И я не готов винить в этом общество, потому что, ну, 3 войны. Но ситуация в том, что с распространением электронных медиа, с распространением социальных сетей, безусловно, вот эти границы уютного мирка, в кавычках, конечно, в котором привыкло находиться это общество, они существенно расширились. Безусловно, это с одной стороны, это естественная реакция, потому что внезапно оказалось, что монополии на право транслировать мнение по вопросам Южной Осетии у общества Южной Осетии нет. И оказывается, это могут делать осетины с Северной, а кто-то еще из столицы. Вот третья категория – это очень малочисленная, скажем так, армия фанатов режима. Мы с вами понимаем, что это люди, завязанные на этом политическом режиме, либо родственными, либо финансовыми. Я под финансовыми сейчас даже не схемы какие-то подразумеваю.
Сегодня президент встречается с оппозицией при посредничестве известных в республике политиков, среди которых 2 экс-президента. Предполагается, что они будут обсуждать некие пути выхода из кризиса. По вашему мнению, можно рассчитывать, что власть услышит свое общество и пойдет на уступки?
У меня нет надежды на то, что политический режим Южной Осетии услышит свой народ. И с другой стороны, я понимаю, что, возможно, ему придется свой народ услышать. Я не хотел бы, с вашего позволения, расшифровывать то, что я имею в виду. Я не говорю сейчас ни о каких, кстати, восстаниях сразу четко. Нет. Я говорю о том, что иногда приходится следовать каким-то настойчивым рекомендациям, которым не последовать ты не можешь. Я полагаю, что, увы, политический режим Южной Осетии может довести это все дело до той ситуации, когда ему придется уже исполнять чью-то волю.
Гостем недели был журналист Руслан Тотров. С ним беседовал Мурат Гукимов. В завершение нашей программы вернемся в Абхазию. Слово «кризис» здесь уже давно в ходу. И слово «импичмент» в абхазской политике с некоторых пор уже тоже звучит. Хотя сама процедура в местном законодательстве не прописана. Наш сухумский блогер Зиды Чаня это слово не произносит, но, судя по всему, в какой-то форме уже тоже подразумевает.
Все окончательно запутались в нашей стране, и власти – простые люди. Может быть, на нас повлиял ковид, а может, это результат отсутствия четких правил, регулирующих деятельность чиновников и предполагающих ответственность за неисполнение своих обязанностей. В конце прошлого года депутаты парламента запутались в бюджете и большинством голосов отклонили финансовый план, в котором не предусмотрены даже расходы на борьбу с пандемией. Интересно, что за его принятие голосовали те, кто в прошлом проявлял серьезную принципиальность, требуя громких отставок и называя предыдущие бюджеты бюджетами выживания. В этом году я ожидала от народных избранников такой же принципиальности. Ошиблась, но продолжаю надеяться на здравый смысл большей части парламентариев. Министр внутренних дел запутался в законах, необходимых для борьбы с преступностью. Вместо того, чтобы настаивать на принятии закона об организованных преступных группах, он поддержал разрешение на затемнение стекол в автомобилях и ношение оружия. Видимо, по мнению министра, разрешение на ношение оружия скажется позитивно на уровне преступности. У меня есть страшные догадки по этому поводу, которые я даже боюсь озвучить. Премьер-министр путался весь год, до того самого момента, пока сам не заболел. Он пытался поставить ковид на служение правительству. В результате штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции превратился в статистический орган, сообщающий о потерях, которые несет страна в неравной войне с коронавирусом. Игнорирование мнения медиков и санитарных врачей было худшим из всего, что можно было придумать в условиях пандемии. Следующим шагом правительства стала отмена пенсионных карточек. Всех пенсионеров поставили в очередь кассы банков. Вот уже более полугода они стоят в очередях, заражая друг друга, чтобы получить деньги, которые потом отдадут на лекарства. Министр экономики спутала свои обязанности с обязанностями прокурора. Вместо того, чтобы представить программу социально-экономического развития государства, министр упорно занимается поиском компромата на своего предшественника. Энергетики никак не могут разобраться, какие фермы по добыче криптовалюты можно отключать, а какие являются неприкосновенными. Пока они путаются, страна живет в режиме экономии электроэнергии. Горят линии электропередач, трансформаторы. Сети не выдерживают нагрузок, а населению в условиях пандемии еще и обещают повышение цены на электроэнергию. Этот список можно продолжать бесконечно долго, но стоит, наверное, уже перейти к главному. Больше всех запутался президент. Это стало очевидно еще в прошлом году, когда глава государства совершил очередной вояж в Москву и заместил одним собой весь кабинет министров. Без министра образования он обсудил в мэрии российской столицы возможность адаптации к условиям абхазской образовательной системы образовательной программы «Московское образование». Вместо министра культуры согласовал программу проведения Дней Москвы в Абхазии. Вместо министра здравоохранения – абхазо-российское сотрудничество в области здравоохранения. Вместо глав муниципалитетов – программу «Безопасный город», а затем принял участие в торжественном открытии грибного комплекса в Подмосковье, видимо, вместо министра сельского хозяйства. А в нынешнем году с опережением плана, отболев коронавирусом, президент вернулся к своим еще более запутанным действиям. Вместо первого заместителя премьер-министра он назначил на должность временно исполняющего обязанности премьер-министра министра финансов. Затем поручил провести совещание с министрами не своему вице-президенту, который по конституции замещает президента в случае его болезни или отсутствия, а главе администрации, в полномочия которого входит разве что организация заседаний и совещаний, проводимых президентом. Но, похоже, когда президенту не очень хочется заниматься делами государственными, он не заморачивается вопросами соответствия принимаемых им решений нормативам или протоколу. Пока глава администрации выполняет функции главы исполнительной власти, не имея никаких полномочий, сам президент занялся очередным бизнес-проектом – туристическим комплексом на своей малой родине в селе Тамыш – Да, конечно. Забота о трудоустройстве 21 сельчан – важная задача. Но как-то не государево это дело на берегу моря рассматривать с российскими бизнесменами план расположения коттеджей и лично контролировать процесс строительства. Когда в стране бушует пандемия, больные стоят в очереди, чтобы попасть в больницу. От президента ждут конкретных мер по выходу из катастрофической ситуации, а не свечей в бедийском храме накануне крещения. Если бы президент интересовался своим народом, то он бы знал, что ковид – непосильное финансовое бремя, так как самостоятельное лечение от него сопоставимо с годовыми доходами добропорядочных граждан страны. Для полноты понимания ситуации ему стоит посмотреть на очереди в лабораториях, аптеках, обратить внимание на недостаток медикаментов, отсутствие необходимой медицинской техники, мест в больницах и мизерную заработную плату медиков, находящихся в зоне риска. За все время пандемии было открыто всего 2 пункта для оказания помощи амбулаторным больным. Один – на средства парламента. Кто-то должен распутать этот клубок несуразности, а в условиях пандемии как никогда хотелось бы мирного решения. Если президенту не досуг или нет понимания, что пора признать свою несостоятельность и уйти в добровольную отставку, то наши взоры опять обращены на другую ветвь власти. Депутаты парламента должны перестать путать личные государственные интересы и, взяв на себя ответственность за страну, представить возможность Аслану Бжане заниматься своими личными проектами, не обременяя его государственными заботами. Специально для «Эхо Кавказа» Зита Чани из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.